Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно в это время, будем читать апостольские чтения, которые мы читали в прошлое воскресенье. Ну, может быть, сегодняшние захватим, если успеем. И вчера мы совершали память первых русских святых, Бориса и святых князей, страстотерпцев Бориса и Глеба. И мы читали одно из апостольских чтений, как раз посвященное их памяти. И нам стоит вспомнить немножко о том, кто это были, вот почему они так полюбились нашим предкам, почему они так глубоко вошли в сознание русского народа, почему-то есть вот город Борисоглебский, есть множество храмов, воздвигнутых во имя святых Бориса и Глеба. Кто это были? Это были двое князей, они принадлежали княжескому роду, и они были убиты в ходе того, что вот обычно было для той эпохи, в ходе конфликта из-за престола наследия. То есть их брат, святополк, прозванный Окаянным, он их убил, опасаясь, что они будут представлять для него угрозу, поскольку он, захватив власть, старался избавиться от всех, кто потенциально может этой власти угрожать. За что же они прославлены? За то, что у них была возможность помешать такому развитию событий, они могли вооружиться, они могли выступить против своего брата с оружием в руках, они могли спасти свою жизнь, но спасти ценой клетвопреступления, ценой братоубийства, ценой развязывания междоусобной брани, и они отказались это делать. То есть вот у них была возможность, там у них были воины, воины бы за ними пошли, но и просто отказались. Они отказались устраивать гражданскую войну, устраивать междоусобицу, и они были убиты. И вот житие обоих святых, оно подчеркивает, почему они, собственно, полюбились народу, потому что их смерть воспроизводит смерть Христа. Как мученики следуют за Христом, так и Борис и Глеб последовали за Христом. С точки зрения мирской, с точки зрения геополитики, с точки зрения человеческих представлений о том, как делаются дела в этом мире, они делают что-то бессмысленное и даже безумное, потому что ну вот, если тебя собираются убить, ты это знаешь, достоверно тебе известно, ну, ты в своем праве обороняться, кто ж тебя осудит? Кто бы осудил Бориса и Глеба, если бы они взяли бы своих воинов, пошли бы на Киев, устроили бы там штурм Киева, пролили бы много крови неизбежно, подавили бы, значит, этого своего брата Святополка, захватили бы власть, сидели там и царствовали. Живые и здоровые, как многие до них и многие после них. Но мы читаем о том, что святые Борис и Глеб, они не стали этого делать. Они не стали делать того, что нам и в то время представляло само собой разумеющимся, и нам сейчас представляется само собой разумеющимся. Даже для нас сейчас их подвиг кажется чем-то странным. Ну как вот, кто ж тебя осудит, если ты вот пойдешь и сразишься со Святополком окаянным, ты имеешь право сражаться за свою жизнь. Вроде бы это само собой разумеется, что тебе угрожают, тебя хотят убить, ты вправе защищаться с оружием в руках, ты вправе призвать своих сторонников, вправе пойти на Киев. Но святые Борис и Глеб отказались. Почему? Потому что они принадлежали к другому, уже к другому миру. Вот, мир, в котором жили они, он находился в таком состоянии перехода от язычества к христианству. И для язычника совершенно очевидной ценностью было насилие, были воинские доблести. Я, помнится, читал саги, исландские саги, и это, конечно, другой регион, это, собственно, скандинавский мир, но он очень близок к миру Древней Руси. Мы многое находим там понятным, но тем более, что многие князья, они имели скандинавские корни, и вот в том мире, где люди тогда вот жили, насилие было основной формой общения, собственно говоря. Люди по-другому не умели. Я помню, когда я читал сагу о Греттере, был такой, значит, персонаж, там упоминался один из конунгов, которого звали Эльвин Детолюб. Вот это свое насмешливое прозвище он получил за то, что воспрещал своим воинам во время набегов подбрасывать и ловить на копья грудных младенцев. То есть вот белая ворона, вот человек этим выделялся, его из-за этого так прозвали. И вот это был мир абсолютно ничем не сдержанного насилия, не сдержанного кровопролития. Это был мир, который, вы знаете, немножечко напоминал наши 90-е, когда, в общем-то, территорию делят банды, и какая банда наиболее свирепая, та вот и победила. Но только хуже, значительно хуже. И вот это был мир, в котором кто смел, тот и съел. Кто безжалостно проливает кровь, кто сумел привлечь под свои знамена наиболее отчаянную банду головорезов, раздавая ей добычу, естественно, позволяя им делать все, что угодно, тот и оказался победителем. То есть это был мир, который делал ставку всегда на насилие и вообще не понимал, как может быть иначе. Сейчас мы вот сталкиваемся с таким явлением, как неоязычество. Люди пытаются играть в языческие обряды, у них язычество ассоциируется с чем-то романтически придуманным, знаете, как там с компьютерной игрой Skyrim. Вот я помню, как я видел картину, где изображены какая-то, ну, воображаемая языческая древность, какие-то языческие воители посвящают в свои языческие ряды какого-то отрока, ему там меч дают. Я вот посмотрел на это и подумал, у меня вот грешным делом сразу выскочила мысль, это принимает нового пользователя в компьютерную игру Skyrim. Потому что современное неоязычество — это во многом что-то связанное с продиктованное фильмами, компьютерными играми, потому что реальное древнее язычество, оно было просто очень кровавым, очень страшным. И вот наши предки на тот момент — это недавние язычники. Это были люди, которые поклонялись насилию, которые считали, что вот это вот так устроен мир, вот, а как он еще может быть устроен? Такова реальность. И чего бы ты хотел? И в этом мире проповедуется впервые Евангелие. В этом мире проповедуется Нагорная проповедь. И кажется, что сама эта проповедь выглядит чем-то абсолютно неуместным, абсолютно с другой планеты. Вот люди, которые живут мечом, это люди, которые не доживут до половины дней своих, это люди, которые живут кровопролитием, грабежом, набегами, и им проповедуется «подставь другую щеку, любите врагов ваших». И кажется, да зачем вообще, какой смысл это все проповедовать? Вот как вообще можно к этим людям приходить с этой проповедью? И вот оказывается, что можно, и что святые Борис и Глеб, они оказались чувствительны и восприимчивы к этой проповеди. Они ее услышали, они ее поняли. Вот когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем Нагорную проповедь, то очень часто мы реагируем на это так, что, ну, все это очень возвышено, конечно, но нельзя же так жить, так не получится. Тебя заклюют, тебя съедят, тебя же уничтожат. Мы живем в мире конкуренции, мы живем в мире, где слабых бьют, мы живем в мире, где нужно быть готовым дать отпор, дать по зубам, быть сильным, страшным, чтобы тебя боялись. И вот святые Борис и Глеб, они жили в гораздо более грубом и страшном мире. Но они решили, что они будут поступать по Евангелию. Вот немного людей вообще в мире, немного людей за всю человеческую историю решились поступать по Евангелию. Потому что, когда мы Евангелие читаем, то, конечно, нам страшно становится, что ну, нельзя так поступать, нас так уничтожат, нас так с лица земли сотрут, если мы будем подставлять другую щеку, любить врагов, если мы будем милостливые, кроткие. Это же нельзя в реальном мире себя так вести. А Борис и Глеб, они простые, чистые люди, они сказали, можно, мы так и будем поступать. И в этом удивительный подвиг в том, что люди в мире, в котором самое грубое насилие было просто вот нормой жизни, так люди жили, они поступили по Евангелию, как ни до, ни после них очень мало кто решался поступать. Люди, которые буквально подставили вторую щеку, люди, которые буквально отказались проливать кровь, которые поступили так, как Христос говорит, которые не стали искать отговорок, которые не стали искать оправданий, они бы их легко нашли, потому что, ну, конечно, с точки зрения человеческой справедливости, с точки зрения человеческого здравого смысла, ну, конечно, они же имели полное право сражаться с этим святополком окаянным, с оружием в руках. Никто бы их не упрекнул. Их бы и сейчас даже не упрекнули, но само же собой. Да, конечно. Их бы одобрили, сказали бы, что они молодцы. Но они решили поступить по-евангельски. И вот здесь очень характерна молитва, предсмертная молитва святого Бориса. И вот мы читаем его житии. «Раненый святой Борис в испуге выбежал из шатра, и стали говорить окружившие его: „Что стоите и смотрите? Покончим приказанное нам“. Слыша сие, блаженный начал умолять и упрашивать их, говоря: „Братья мои, милые и любимые, погодите немного, дайте мне помолиться Богу моему“. И, воззрев на небо со слезами, горько он вздохнул и стал молиться». Но обратим для начала внимание, убийцы пришли его убивать. То есть это не просто вот убийца, которых он услышал издалека, не просто ему рассказали, какие они злодеи. Нет, вот пришли конкретно убийцы его убивать. И он говорит им: «Братья мои, милые, любимые». Он обращается к людям, которые пришли его убивать, как к братьям, милым и любимым. Он не осыпает их проклятиями. Он не требует от Бога, чтобы Бог их покарал. Нет. Он называет своих убийц «братья, милые, любимые». И дальше приводится его молитва: «Господи Боже милостливый, слава Тебе, ибо освободил меня от прельщений жития сего. «Слава Тебе, прещедрый податель жизни, сподобивший меня страдания святых Твоих мучеников! Слава Тебе, Владыка Человеколюбец, исполнивший желание сердца моего! Слава Христе, милосердию Твоему, ибо Ты направил на правый и мирный путь ноги мои идти к Тебе без соблазна! Призри с высоты святости Твоей! Посмотри на сердечное мое страдание, которое я принял от своего сродника! Ибо ради Тебя умерщвляют меня сегодня, они, как агнца, пожирают меня! Знаешь, Господи, знаешь, что я не противлюсь, не возражаю. Имея в своих руках всех воинов отца своего и всех его любимцев, я не помыслил ничего злого сотворить брату моему. Они же всеми силами воздвиглись против меня. Если бы меня оскорблял враг, я бы перенес, если бы ненавидящий уничижил меня, я бы укрылся. Но Ты, Господи, смотри и рассуди меня с братом моим. И не поставь ему в вину греха сего, но прими с миром душу мою. Аминь. И вот мы читаем, как убиваемый Борис, и он уже ранен на этот момент. Его убивают, он уже ранен, его сейчас добьют. И он говорит: не поставь ему в вину греха сего. То есть вот человек, который сталкивается с несправедливостью, особенно человек, которого убивают, для него, естественно, требует мести, требует наказания. Требовать, чтобы, если люди, человеческое правосудие не доберется до убийцы, то пускай хотя бы Бог его проклянет. Но святой Борис умирает, ходатайствуя за своего убийцу. И в этом он подражает самому Господу, который молится за распинавших. Господи, не вмени им греха сего. Молится Христос: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И первомученик Стефан, о котором мы читаем в Деяниях, он умирает со словами: «Господи, не вмени им греха сего». И подражая Христу и древним мученикам, Борис говорит: «Не вмени ему греха сего». Он молится о своем убийце, о своем брате, святополке окаянном. Затем, обратив к убийцам истомленное лицо свое и воззрев на них умиленными очами, заливаясь слезами, сказал им: «Братья, приступите и окончите повеленное вам, и да будет мир брату моему и вам, братья». То есть вот святой Борис обращается с этими словами к убийцам. Вот, к людям, которые его уже ранили и которые его сейчас добьют окончательно. И он говорит: «Да будет мир брату моему и вам, братья». Христос говорит: молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. И здесь мы видим, что святые Борис и Глеб это воспринимают буквально. То есть они говорят: «О, знаете, наверное, что-то не то имел в виду. Ну, нельзя же так, так не бывает. Кто же будет молиться за своих врагов? Ну, наверное, это все надо как-то понимать иносказательно, как-нибудь духовно». А святые Борис и Глеб, как это бывает с выдающимися святыми Божьими, они это понимают буквально. Они не ищут отговорок, они не ищут, как бы это сказать, вот, как бы это обойти все. Они воспринимают Евангелие прямо и буквально. Христос сказал им, чтобы они любили врагов своих, они любят своих врагов. Христос сказал им, чтобы они молились о них, они за них молятся. И это выглядит как удивительный пример евангельского света в мире, погруженном во тьму. В мире, который стоит железом и кровью. В мире, в котором побеждает тот, кто сильнее, и даже тот, кто подлее, тот, у кого нет, тот, кто вероломен, тот, кто легко идет на клятву преступления, тот, кто легко идет на убийство. Тот и побеждает. Но вот в этом мире загорается такой удивительный евангельский свет. В этом мире появляются два человека, которые решают поступить буквально по Евангелию. Вот настолько буквально, что у нас сейчас, вряд ли кто из нас сейчас вот так поступит. Тем более мы очень понимаем свои интересы, мы понимаем справедливость, мы понимаем, как мы вот имеем право всех убить, а святые Борис и Глеб, они имели право. Они были правы в своем конфликте со святополком окаянным. И они никому в голову бы не пришло их осудить, если бы они сражались за себя. Но они решили буквально поступить по Евангелию. Они не искали отговорок, почему это не так, а почему не стоит этого делать. Они просто взяли и сделали, как Христос сказал. И поэтому их так возлюбил новопросвещенный, новохристианизированный русский народ, поэтому он в них увидел свой нравственный идеал, и поэтому их так любят на Руси, и всегда любили. И когда мы имеем дело с евангельским идеалом, он кажется недостижимым, кажется невероятным, но вот пример людей, которые этому идеалу последовали, буквально. И это напоминание о том, что свет может светить даже в таком мрачном месте, даже в таких мрачных обстоятельствах, и святые Борис и Глеб, они призывают нас тоже быть светом. Но я хотел бы напомнить, что у нас есть возможность звонить в прямой эфир, всегда у нас на Радонеже, у нас такое разговорное радио. Я напомню наш телефон 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И Радонеж – это радиостанция, которая финансируется слушателями, которая существует за счет слушателей. Знаете, вот есть люди, которые... Там радиостанции, есть медиаконцерны, которые финансируются какими-нибудь группами влияния. Вот людям важно вот влиять на общественное мнение, они на это выкладывают большие деньги. Но, естественно, это делается с тем, чтобы продвигать какую-то повестку дня. А мы существуем не за счет людей, которые от нас требуют повестку продвигать, мы существуем за счет наших слушателей, и поэтому... Мы обращаемся всегда к нашим слушателям за поддержкой. Эту поддержку нам можно оказать, самый простой, самый очевидный способ, через СМС. Вот вы можете послать СМС на короткий номер 3434. И содержимое СМС-ки напишите «Радонеж», можно латиницей, можно по-русски. «Радонеж», «Пробел» и «Сумму» в рублях, которую вы хотите послать там. Не знаю, 200 рублей, 300 рублей, 500, 1000, сколько вы сможете, и мы благодаря вам продолжим нашу работу в эфире. А пока вернемся, обратимся уже к Священному Писанию, которое мы читали вчера. И что касается Бориса и Глеба, мы читали в память о них отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла, 8 глава с 28 по 39 стих. И вот что пишет святой апостол. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Святой апостол обращается к христианам в Риме, которые... сталкиваются с трудностями, с гонениями, с враждебностью со стороны языческого мира. Потому что мир античности, он был пронизан язычеством, и язычество было частью общественной жизни. Вот если ты заключал сделку, ты клялся именем языческих богов. А если ты служил в армии, ты там тоже должен был участвовать в языческих ритуалах. А твоя лояльность городу демонстрировалась тем, что ты поклоняешься отечественным богам. Вот у там города есть боги-покровители, и с этими богами-покровителями язычники считали очень важным поддерживать хорошие отношения, потому что, ну, богов лучше не злить. Вот языческих богов их лучше было не напрягать. В представлении язычников языческие боги, они были, ну, как вот такая, грубо говоря, крыша. Их нельзя сказать, чтобы любили, нельзя сказать, чтобы рассчитывали на их любовь. Ну вот, как живет крестьянин, и этот крестьянин приносит приношение какому-нибудь такому местному воину, вожаку такой группы воинов, и он приносит эти приношения в надежде на то, что его этот воин не станет трогать и защитит его от других, значит, аналогичных, ну, мы бы сказали, бандитов. И языческие боги, они воспринимались примерно так же, что ты должен приносить им приношения, ты должен им воздавать почести, чтобы они не злились, ограждали тебя от бед, потому что если они будут тобой недовольны, они на тебя нашлют эпидемию. Вот Аполлон был по части, слово Аполлон, оно значит губитель, был по части эпидемий такой большой специалист. Они тебе пошлют всякие беды, поэтому ты с ними не ссорься, пожалуйста. И вот христиане, которые осознавали, что все это выдумки, что все это просто человеческие измышления, все это серебро и золото, дело рук человеческих, они отказывались поклоняться языческим богам, отказывались участвовать в этих общественных служениях, что воспринималось их соседями-язычниками как злостная измена родине, как вот то, что они навлекали на все общество неприятности тем, что они отказывались почитать языческих богов. И если неприятности случались, ну, они случались, там, какое-нибудь землетрясение или эпидемия, или там что-нибудь еще, какая-нибудь неприятность, язычники в этом тут же обвиняли христиан. А почему у нас вот эпидемия разразилась? А потому что христиане не почитают Аполлона, Аполлон на нас обиделся, и вот на нас наслал эпидемию. Нам нужно срочно что-то сделать с этими гадами христианами. И вот это вызывало гонение. И вообще говоря, само по себе обращение к истинному Богу от язычества, оно вызывало напряженность. То есть ты уже не участвовал в важной части общественной жизни, тебе уже было трудно, на тебя уже смотрели косо. И апостол говорит, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть все обернется ко благу в жизни тех, кто любит Бога. Все. Люди, которые верят в Бога, они могут переживать различные скорби, как скорби, связанные именно с их верой, их могут за веру обижать, так и скорби, связанные с общей падшестью этого мира. И христианская вера нам не обещает, что если мы сделались христианами, то нас все неприятности обойдут стороной, у нас ничего болеть не будет. Это не так. Есть ереси, есть популярная такая ересь, как теология процветания, которая говорит, что если ты будешь хорошо себя вести, ты будешь почитать Бога, будешь в Него веровать, Бог тебе благословит обильно, вот именно в чисто материальном смысле. Ты будешь богатый, здоровый, ты будешь в безопасности, все с тобой будет хорошо на чисто земном уровне. Но Священное Писание говорит нет. Эта ересь, она очень популярна, потому что людям-то хочется, ну, всем нам хочется достатка и безопасности. Но Библия говорит нет, Бог не гарантирует, что у нас не будет никаких неприятностей в жизни. Бог обещает, что все это обратится к нашему вечному благу. Когда мы окажемся на той стороне, мы увидим, что абсолютно все, что произошло в нашей жизни, Бог обратил к нашему благу. И это истина, которую важно усвоить, потому что, когда мы ее усваиваем, она приносит нам огромное утешение, огромный мир. Потому что в земных неприятностях есть несколько, так сказать, уровней. Это, с одной стороны, собственно, ну, сами по себе страдания житейские, сами по себе неприятности, сами по себе горести. А с другой стороны, те душевные терзания, которые мы себе причиняем, когда мы протестуем и негодуем, и требуем, чтобы все было по-другому, когда мы предъявляем претензии Богу, предъявляем претензии людям. И вот апостол говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. То есть мы призваны принимать все эти неприятности без ярости, гнева, протеста, раздражения, как то, что посодействует нам ко благу. И окажется, что когда мы научаемся принимать наши невзгоды без ярости, гнева, протеста и ненависти к кому-нибудь, их гораздо легче переносить. Они не исчезают из нашей жизни, но, по крайней мере, мы не терзаем сами себя чувством бессильного гнева и ненавистью к реальным или предполагаемым виновникам наших бед. И далее апостол продолжает. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». И дальше вот идет такое рассуждение святого апостола Павла о предопределении. И когда люди слышат слово «предопределение», они часто вздрагивают, потому что у них часто перед глазами возникает картина такого, знаете, грозбуха, где записаны все спасенные по именам. И человек может прийти так к вратам, а там посмотрят в грозбух и скажут: «Нет, тебя тут в грозбухе-то. Ты напрасно молился, постился и слушал радио «Радонеж», потому что ты как-то не входишь тут в список, тебя не предопределили». На самом деле, речь идет, конечно же, совершенно о другом. Речь идет о том, что Бог имеет свой план, имеет свой замысел о жизни каждого верующего. То есть Бог предопределил каждого верующего к спасению. Вот то, что мы пришли к вере в свое время. Там кто-то из нас родился в благочестивой семье с самого начала, но большинство из нас родились в неверующих семьях и пришли к вере уже взрослыми. Мы пришли взрослыми, и мы можем даже вспомнить, как это постепенно складывалось в нашей жизни. Определенные обстоятельства нас к этому побудили, встреча с какими-то людьми, какие-то впечатления, какие-то книги. И вот все, что происходило до нашего обращения, все это было спланировано Богом. То, что нам в руки попала такая-то книга, это не случайность, это Божий замысел о нашем спасении. Я помню, когда 30 лет назад я продавал газеты в электричке, я с этого кормился, и у меня был маленький такой синий приемничек, где были короткие и средние волны, и я его крутил, сидя на где-то на полустанке в ожидании электрички. И я случайно наткнулся на радио «Радонеж». Радио «Радонеж» только-только вот появилось. И для меня это было одним из тех впечатлений, которые меня побудили к обращению. И вот мы знаем, что Бог все знает, и в 138-м псалме сказано, там псалмопевец говорит: «В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог предопределил так, что у меня будет этот синий приемник, что я буду сидеть и ждать, там будет окно, полтора часа нечего делать, и я услышу это радио, и оно коснется моей души так, как оно коснулось. И вот любой верующий человек, который обратился взрослому, ну, может припомнить вот эти моменты, когда Бог так устраивал, чтобы привести нас к вере. Это не мы пытаемся набиться Богу, вот как мы пришли на предприятие устраиваться еще, не знаем, примут нас или нет. А это Бог устрояет наше спасение. Это Бог заботится о том, чтобы мы пришли к Нему. И Бог осуществляет в нашей жизни свой замысел. Бог так предопределил, что мы встретили этих людей, мы прочитали эти книги, мы пережили то или иное впечатление, он это предопределил, это часть его промысла о мире и о нас. Кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Предопределение, ну, часто оно вызывает у людей недоумение, ну, а как же, есть ли у людей свободная воля, есть ли у людей выбор? Конечно, у людей есть выбор. Конечно же, человек сам является автором своих решений. Человек не является никогда марионеткой на ниточках. Но Бог обладает всеведением. Бог знает, как он достигнет своих целей. Бог знает, что если он так расставит события в нашей жизни, мы обратимся. Богу это известно, это будет наш свободный выбор, но Бог его предвидит. Кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал. Призвал, то есть призвал к вере. Кого призвал, тех и оправдал. Оправдал, то есть оправдал в Иисусе Христе. Мы обретаем оправдание через веру в Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Святой апостол Павел много говорит об оправдании, и мы можем немножко вспомнить, как мы обретаем оправдание перед судом Божиим в Иисусе Христе. Мы грешники, и мы не можем оправдаться сами. Мы ничего хорошего не заслуживаем, но у нас есть ходатай, Иисус Христос. И мы оправдываемся не нашей, мы оправдываемся Его праведностью. Именно Он, тот праведник, ради которого Бог принимает нас, потому что мы Его, мы принадлежим Ему. А кого оправдал, тех и прославил. Здесь апостол говорит уже о будущем прославлении святых, как уже свершившемся факте, поскольку он настолько в этом уверен. Но обратим внимание на то, что здесь присутствует то, что блаженный Августин называл золотой цепочкой спасения. Он говорит, кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. То есть никто из этих людей не был потерян по дороге. Кого он предопределил, вот ту же самую группу людей он призвал, ту же самую группу людей он оправдал, и ту же самую группу людей он прославил. То есть Божий замысел действует в жизни христиан, и он не будет сорван. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Бог за нас, Бог выступает на стороне верующих, на стороне христиан, против мира, плоти, дьявола, против всех, кто выступает против христиан. Христиане сталкиваются с враждебностью именно как христиане. То, понимаете, у нас могут быть конфликты с другими людьми, и в этой ситуации нам трудно говорить о том, что Бог за нас. Мы, ну, это было бы поспешно так говорить, знаете, если я там, не знаю, поругался с моим соседом из-за того, что, я не знаю, я громко музыку заводил, например, и по этому поводу поругался с моим соседом, у меня с ним конфликт. Это не значит, что Бог за меня в этом конфликте. Бог за меня, когда я следую за Христом, когда я Ему повинуюсь, когда мы сталкиваемся с враждебностью со стороны других людей, со стороны духов злобы поднебесных, мы не должны этим смущаться, мы должны этого бояться. Бог-то за нас. Единственный, кто имеет значение, это Бог, а Бог за нас. Если Бог за нас, то кто против нас? Кто может выступить против Бога? Да никто. Бог, владыка мира, у него нет конкурентов, у него нет сопоставимых противников. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. То есть Бог ради нашего спасения, для того, чтобы привести нас в общение с собою, отдал сына своего единородного, для того, чтобы мы были спасены. И мы можем вернуться немножко раньше. Бог предопределил нас к чему? Вот цель-то всего какая? Дабы Он, то есть Христос, был первородным между многими братьями. Библия называет Иисуса Христа братом христиан. И это может звучать поразительно, но вот таково возвещение апостолов, в Иисусе Христе наш Бог стал нашим братом. Он стал нам близок, как наш ближайший родственник. И мы разделим Его славу, как Его братья. Мы разделим Его вечную жизнь, как Его братья. Мы в святом крещении через веру вознесены так высоко, как невозможно нас выше вознести. Мы теперь сделались братьями Иисуса Христа. Мы сделались братьями единородного, как говорит святой Иоанн Златоуст. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего. То есть Бог настолько нас возлюбил, настолько желает нашего спасения, что Он отдал своего единородного сына. Самая высокая жертва, которая только вообще может быть, она за нас принесена. Вот ничего большего нельзя дать ради нашего спасения. Ради нашего спасения отдан единородный Сын Божий. И апостол Павел говорит, ну как Он с ним не дарует нам и всего? То есть Бог любит нас настолько сильно, чтобы отдать своего единородного Сына, тем более же Он отдаст все остальное. Все остальное уже дешевле, все остальное не имеет такого значения. И далее апостол говорит очень такие дерзновенные слова. «Кто будет обвинять избранных Божиих?» Бог оправдывает их. Кто такие избранные Божии? Иногда, когда христиане слышат об избранных, им кажется, что избранные, нельзя себя считать избранными, это не скромно избранные, какие-то другие люди, наверное, или мы не знаем, избранные мы или нет. На самом деле тут возникает такое языковое недоразумение из-за того, что в современном русском языке слово «избранный» имеет такой оттенок высокомерного снобизма, что вот мы умы, а вы увы, мы избранные, а вы вот... Нет совсем. У кого нет миллиарда, тот да покинет это собрание, как давно говорил какой-то богатый человек. И вот в современном языке слово «избранное», оно носит такой, знаете, снобистский оттенок. А я вот избранный. И сказать о себе, что я избранный, язык не поворачивается. Правильно, не поворачивается, если исходить из этого значения слова «избранный». Но... В Священном Писании слово «избранное», оно носит другой оттенок. Избранный – это тот, кого избрал Бог не потому, что он лучше, не потому, что он умный, не потому, что он красивый, даже не потому, что он благочестивый, а потому, что Бог так решил. Избрание есть Божий дар, это не человеческая заслуга. Бог избирает человека не за что-то, а для чего-то, для своей славы, для того, чтобы этот человек нес служение Богу. То есть избрание наше, оно связано не с тем, что мы лучше других людей. Нет, ни в коем случае не так. Наше избрание есть дар Бога. Мы его не заслужили, мы его не заработали. Я вернусь к примеру, который я иногда привожу с беспризорника. Вот представьте себе беспризорника, который живет на улице, который зарабатывает себе на жизнь попрошайничеством, мелким воровством и какими-то еще совсем плохими вещами. И приходит царь и говорит, я сделаю тебя моим сыном, ты будешь наследный принц, ты будешь жить во дворце, ты будешь у меня возлюбленный сын. Берет он этого беспризорника и вводит в свой дворец и делает его своим сыном. Его представляет послам иностранных держав, это говорит «мой сын», представляет его подданным, своим придворным, это говорит «мой сын», все, вот теперь это мой сын. И этот беспризорник избранный, он стал избранником этого царя. Но может ли он сказать, что он это как-то заслужил, заработал, что он лучше других беспризорников? Нет, конечно. Абсолютно ничем он это не заслужил и не мог. И думать смешно о том, что беспризорник мог взять, заслужить, стать царским сыном. Нет. Это акт доброй воли со стороны царя. Вот так же Бог делает нас избранными Божьими даром не потому, что мы этого заслужили. Это акт его доброты, который мы должны принять, перед которым мы должны смириться. как апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, смиренномудрие, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть здесь апостол говорит, вот как вы избранные Божии, святые возлюбленные, облекайтесь в такие-то добродетели. То есть повеление облекаться в эти добродетели, оно опирается на то, что мы являемся избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Итак, Священное Писание называет всех христиан избранными Божьими. Мы оказались в Церкви Божией, мы уверовали во Христа. Почему? Как вообще это с нами случилось? Бог нас призвал, Бог нас избрал. Это не мы сами Ему навязались, это Он нас призвал. И вот апостол говорит, а кто будет обвинять избранных Божиих? Кто теперь нас будет обвинять? Ну, масса народа там, язычники их обвиняли. Ну, бесы будут обвинять, конечно, там, своего не упустят. Но апостол на это отвечает, Бог оправдывает их. Бог выносит оправдательный приговор тем, кто пребывает во Христе. Те, кто пребывают во Иисусе Христе, те, кто пребывают в вере во Христа, они оправданы Богом на основании Его крестной жертвы. Бог оправдывает избранных Своих. Бог оправдывает нас. Это бывает трудно усвоить, потому что мы привыкли, что нас осуждают, мы привыкли, что мы должны ходить в страхе, что нас осудят, на нас пальцем покажут. И апостол говорит, нет, Бог оправдывает их. Христиане сталкиваются с обвинениями самыми разными и сталкивались в то время, а вот из-за вас у нас эпидемия, а вот из-за вас у нас тут все плохо. И апостол говорит, кто будет обвинять нас? Бог нас оправдывает. Единственная инстанция, которая имеет право нас судить, она нас оправдала. Христиане постоянно сталкивались с разного рода обвинениями. Вот в интернете лежит много плакатов советских, антирелигиозных, которые описывают, какие там особенно любили на священников наехать, какие они все алчные стяжатели, какие они негодяи. И на все эти обвинения мирские христианин может сказать, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. И апостол продолжает, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. То есть, высший судья мироздания, вот тот, кто придет судить все народы в последний день, он чем занимается? Он нас обвиняет, он нас осуждает, он нам пишет обвинительное заключение. Ничего подобного. Он ходатайствует за нас. Иисус Христос, как ходатай, выступает на нашей стороне. Он, одесную Бога, ходатайствует за нас. Его ходатайство не может быть отклонено. Он есть высший судья, и он может и хочет нас оправдать, потому что он за нас умер, потому что он нас искупил. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или холод, или нагота, или опасность, или меч? Для язычника признаком благоволения его языческих богов было то, что у него все в порядке. Ну, кажется очевидным. Если тебя боги благословляют, ты богатый, ты здоровый, ты успешный, ты вообще молодец. А если ты пребываешь в скорби или тесноте, или голоде, или еще как-то у тебя все плохо, то, значит, на тебя боги прогневались, ты что-то им недовоскурял, что-то ты им не донес им приношений. Но апостол говорит, нет, даже если христиане претерпевают скорбь или тесноту, или гонение, или голод, или наготу, или опасность, или меч, это ни в коем случае не значит, что их отношения с Богом испортились, ни в коем случае не значит, что Бог их разлюбил, это ни в коем случае не значит, что Бог их отверг или осудил. И это для язычников было достаточно поразительной мыслью, причем не только для язычников, в большой мере для иудеев тоже. потому что считалось, что если человек пребывает в явном каком-то несчастье, ну, наверное, Бог его захотел наказать. Наверное, чем-то Бог им недоволен. Но апостол говорит, нет, мы можем быть и в скорби, и в тесноте, и в гонении, или в голоде, или в наготе, или в опасности, или под мечом, но все равно пребывать в любви Божией. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Мир может считать христиан, верных христиан, абсолютно провалившимися, абсолютно проигравшими. Вот как? С точки зрения того же святополка Окаянного, святые Борис и Глеб, они были проигравшие, они были, показавшими свою ничтожность, показавшими свою слабость. Все, убили и забыли. Но оказалось, что Бог прославил своих святых. Оказалось, что те люди, которые были убиты, те люди, которые внешним образом проиграли, их Бог прославил. Мы теперь вспоминаем самого святополка Окаянного, который вот вечно все оставшиеся века поминается с этим проклятием, только потому, что мы вспоминаем святых Бориса и Глеба. Христиане вообще в мире могут выглядеть как обреченные на заклание, как проигравшие, как люди, у которых ничего нет. Мы можем вспомнить самих апостолов. Вот кто такие были апостолы? Это была первоначально небольшая группа людей, которые видели воскресшего, которые с ним общались. Это у них было, но у них не было финансовых средств, у них не было армий, у них не было никаких ресурсов. И с точки зрения мира сего, это была, ну, просто какая-то группа людей, у которых ничего нет. И через 3 века Римская империя становится христианской. Происходит настоящее чудо. Потому что в этих людях через них действует Бог. С точки зрения мира они ни на что не годны. С точки зрения мира они совершенно провалились. С точки зрения мира у них ничего нет. Но через них действует Бог. И апостол говорит, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Апостол подчеркивает, что Христос есть возлюбивший нас. И он, как он пишет в послании к Галатам, «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». А апостол Иоанн говорит, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. То есть христианская вера есть не просто вера в некий набор утверждений о Боге, хотя они у нас есть, конечно, и нельзя сказать, что и не важны, но это прежде всего вера в любовь Бога, в то, что Бог нас возлюбил. И в любых обстоятельствах, как радостных, так и скорбных, мы знаем, что Бог нас возлюбил. Мы с дерзновением смотрим в лицо этому миру, мы с дерзновением смотрим в лицо его угрозам, зная, что Бог нас возлюбил. И далее апостол говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. То есть, все, что есть в мире страшного, пугающего, злого, злые люди, обстоятельства, болезни, демонические силы, все это бессильно, они не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Это напоминает слова самого Господа в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вот. Там в греческом тексте Евангелия от Иоанна употребляется наиболее резкая категорическая форма отрицания, которая вообще может быть в греческом языке. Никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не погибнут вовек, никто никогда не похитит их из руки моей. То есть, пребывая во Христе, мы пребываем в прочной безопасности. Нам нечего бояться, нам нечего опасаться, у нас нет оснований быть в страхе. Этому учит наша вера, и вера в определенных обстоятельствах, конечно, становится подвигом, как она была подвигом для апостола Павла, для первых христиан, для которых быть христианами было, конечно, трудно и опасно, и они вызывали враждебность со стороны язычников, и им было, конечно, трудно быть христианами, это было нелегко, но апостол говорит: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, вообще ничего, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Мы дороги Богу, Бог заботится о нашем спасении, Бог обратит все, что с нами происходит, к нашей вечной радости». Такова вера, которую проповедует апостол. И, конечно, иногда люди приходят в уныние, люди приходят в растерянность, у них всякие тяжелые обстоятельства, но мы призваны держаться за эту веру, мы призваны верить, что Бог все обратит ко благу тех, кто его любит, тех, кто на него надеется. Мы, когда окажемся на небесах, мы увидим, что все оно шло, как оно должно было идти, и в итоге мы войдем в его радость, которую он нам обещал. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне, и надеюсь, вы на ней останетесь. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.